Мы с вами продолжаем тему, большую тему мы затронули, которая, наверное, Лукавому очень не нравится, дьяволу, который пришел украсть, убить и погубить. А что украсть? Веру, знания духовные, это тоже у него цель такая. Мы с вами проходим тему о враге душ человеческих. 11 тем у нас сегодня, 5-я. «Враг обвиняет меня». Значит, мы рассматривали с вами три стрелы дьявола. Дьявол, который пришел украсть, убить и погубить. Приветствуем вас, драгоценные. Юрий Иванович, приветствуем вас. Пастор Адвентистской церкви к нам пришел сегодня с супругой. Мы рады вас приветствовать. Я навещала их тут вот на неделе. И два слова буквально отступления. 20 лет назад мои какие-то первые духовные шаги начинались там в Адвентистской церкви, и пастор Юрий Иванович наставлял меня, вот так это называется у нас, как это к крещению, когда готовят, катехизация, будем так говорить. Так что, Юрий Иванович, не прошли эти 20 лет даром, мы свиделись как добрые друзья, и вот сегодня он с нами, слава Богу, рады вас приветствовать, родные. Итак, клеветник братьев наших, тот, который клевещет постоянно день и ночь. Вот у меня к вам вопрос, а чего ему клеветать? Зачем? Что, Бог нас не знает, что ли? Ну и как вы думаете? Чтобы нас смутить? Это значит, кому на кого он клевещет, получается? Богу на нас клевещет. Где доказательства по Писанию? Жизнь Иова, когда он говорит, ты его оградил, он не наклеветал вообще-то. Он знал, что ты его оградил, ты ему все дал, это правда. Так, а еще тогда? Вот клевещет, это же что-то такое несправедливое, неправильное. Он искажает мотивы нашей праведности, говорит Аня, и очень правильно. Еще какая его цель? Нам на кого он клевещет? Вот смотрите, он говорит Адаму и Еве. Вот Еве он говорит. Подлинно ли Бог сказал, что? Что? Что вы вот умрете. Что вот нельзя от этого дерева есть. Вот если Бог сделал ударение от всякого древа ешь, то этот, вот видите, как он вот так, а вот подлинно ли, что вот от этого вот вы прям возьмете и умрете? Здесь надо посмотреть, что он-то как бы, правда у него она есть, чтобы уж явно не выглядело, что он лжец. Но она завуалированная, и подтекст, и другая составляющая совсем другая. Это украсть, убить, погубить. Погубить и украсть нашу веру, и, наконец, погубить душу. Итак, а еще что он сеет? Хорошо, сомнения какие-то сеет. В отношении кого? Отношения правильно, наши отношения с Богом. И чего он сеет, Мишенька? Ага, Бог, а может он меня не слышит, да? Так, еще. Чего-то мы не лишены, чего-то не додал, другим дал, мне не совсем, так. Не тот муж мне достался, не той профессии я служу. Не тот у меня дом, как у других. Да и вообще, что-то все у меня как-то не то. И здоровье не то, и все. А вот у всех оно то. А у меня не так. Так, еще что он делает? В чем его обвинение? Чувство вины. И вот сегодня как раз на этом акцент. Что он обвиняет. Перед кем он обвиняет нас? Друг перед другом вот так нашептывает, наговаривает, давайте все поссоримся. И еще? Вот сами на себя. Хорошо бы вот еще лучше, чтобы вы сами себя грызли бы, и, наконец, бы ходили бы унылые, какие? Отягченные духом, потому что я виноват, у меня то, я виноват, все. Вот, пример у Кей Артур тут вот такое, вот там женщина, у нее дочь пошла не по тем стопам, встала не на ту дорогу, завела дружбу с какой-то девушкой, сегодня это модно, понимаете? И мать казнит себя, она говорит, эта же девочка была в церкви. Как так получилось, что она потом нашла себе подругу, понимаете, в жены. И она себя казнит, говорит, это я виновата, потому что когда она была, ее мама была верующей, и когда мама ей говорила, не выходи замуж за этого человека, потому что он тебе сломает жизнь, он неверующий, с ним ничего хорошего не будет. Я, говорит, все равно не послушалась, и я сделала по-своему, и действительно жизнь сломалась. И вот теперь за мои грехи моя дочь платит долги. А по Писанию это так? По Писанию это не так. Ее грех дочери – это ее отношение с Богом. А если ты исповедал свой грех, оставил его, служишь Богу, да, жизнь вся поломанная, но Бог когда прощает? Когда у тебя все хорошо или ты вот какой есть? Ты приходишь к Нему, и написано, что Он оправдал нас когда? Когда мы были еще грешниками. Поэтому должна ли она взять на себя эту вину и тащить этот мешок до конца жизни, бия себя в грудь вот ей за то, что она неправильно жила? Конечно, есть связь у нас, как мы живем и как что мы выбираем. Есть связь. Но когда мы приходим ко Христу, мы должны увидеть, что прощающая, исцеляющая, освобождающая кровь и сила Христа такова, что не остается никакой вины. И если мы это на себя надеваем, этот пояс вины, и носим его, то здесь надо подумать, какова моя вера. А вот еще несколько у него примеров из этого очень важного урока. Шел 16-й год, и Хетти Грин умерла. Жизнь Хетти являла собой грустную иллюстрацию того, что значит жить среди живых мертвецов. Когда Хетти умерла, ее имущество было оценено в 100 миллионов долларов. Хотя сама Хетти всегда жила в бедности. Она ела холодную овсянку, потому что для разогрева требовалась электроэнергия. А соответственно, значит, больше электроэнергии, значит, больше денег. Это экономия у нее такая была. Когда ее сын поранил ногу, занес инфекцию, Хетти не начинала лечение до тех пор, пока не нашла больницу, в которой лечение было бесплатным. Хетти умерла, споря с другой женщиной о стоимости обезжиренного молока. Ну, к чему это? Что человек столько имел и такую жизнь нищенскую, прозябающую вел. Это тоже работа сатаны вообще-то. Это работа сатаны, который что желает? Чтоб ты не использовал то, что ты имеешь. И это не только в материальном и духовном смысле. У нее было достаточно денег восполнить всякую ее нужду, но она выбрала жить так, будто ее источники дохода не существовали. Она жила как нищая и умерла как нищая. Именно так живут умершие люди. Ну, написано, носишь имя, будто жив, а ты мертв. Они могут быть богаты во Христе, но выбирают жить как нищие в своих беззакониях и грехах. Покаявшись, они могут обрести все богатство, которое описано в послании Ефесянам, 1 и 3 главы. А вы знаете, что послание Ефесянам – это ключевая фраза в духовной войне. Можно сказать, самая такая значимая о духовной войне во всем Писании. И мы постоянно к ней обращаемся. Я думаю, вы уже за 5 уроков выучили наизусть, но еще раз прочитаем. Ефесянам 6 глава, с 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши, истиною и облегшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Вот, родные мои, текст, который мы каждый раз рассматриваем, о том, что мы должны быть вооруженными против духовных этих всех козней дьявольских и бесовских. И мы говорили о том, что в предыдущих наших размышлениях, о том, что сатана хочет, значит, обвинять нас, сатана желает, значит, сталкивать нас, сеять вражду и рознь, сатана желает лишить нас всякой силы духовной, и таким образом с тем, чтобы мы вот влачили вот это вот, как это хети, нищенское существование, при этом имея 100 миллионов долларов на счету. Вот так бывает с христианами, когда имеем такое богатство во Христе, а жизнь какая-то вот такая слабенькая, нерадостная. Это не зависит, поверьте, ни от какого материального состояния. Это не зависит ни от возраста, ни от здоровья, ни вообще ни от чего. Это зависит от нашей позиции во Христе. Понимаем ли мы ее до конца? И вот именно в послании Ефесянам очень сильно раскрыта эта тема. Кто ты во Христе Иисусе? Кем ты был и кем ты стал? А если ты такой же был, каким стал, но только приумножилось знание, то тогда что-то это не соответствует той вере, на которую Господь нас, которую Он нас пригласил. Итак, что очень важно, будущее, которое уготовано для детей Божьих, искупленных Христом, и для тех, которые не знают Его, ведь такой контраст показан в Библии. Для чего? А чтобы сказать, вы уже не такие, это не к вам относится. Значит, это я к тому, что мы имеем во Христе. И если мы это понимаем, тогда мы и можем противостать дьяволу крепкою верою. А вот эта позиция наша, уготованная Богом для нас, Откровение, 20 глава, давайте посмотрим. 20 глава Откровения, с 11 по 15 стихи. Посмотрите, что здесь сказано. 20 глава, с 11 по 15. «Увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих пред Богом. Книги раскрыты были, и книга, и иная книга раскрытая, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и в ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Значит, что мы здесь видим? Что суд по написанному в книгах, да? Мы видим, что суд был по тому, какие были дела. Мы видим, что вот этих, 21 глава, 8 стих поясняет, кто это такие. «Боязливые, неверные, скверные, убийцы, любодеи, чародеи, идолослужители, все лжецы, участь в озере горящим огнем серою». Это смерть вторая. Значит, итак, вот эти потерянные, это те, кем мы когда-то были. Но когда мы пришли ко Христу, относится ли к нам это? Боязливые, неверные. Смотрите, боязливые – это тоже большой грех. И тогда, когда ты неверный, когда ты не веришь обетованиям Христа, не принимаешь во всей полноте кровь Христа, бичуешь себя, слушай дьявольские все эти разговоры о себе, это тоже написано неверие. А за неверие, вот в неверие неверных участь вот такая. С другой стороны, искупленный, 21 глава того же Откровения, 2 стих. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Мы видим, для искупленных приготовлен город. Этот город, как новое небо и новая земля. И дальше. Это как невеста, украшенная для мужа. И дальше тут сказано, что Бог сотрет слезу с их. Это у нас 4 стих. Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И здесь мы можем посмотреть еще 6-7 стих. «Сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало, конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все и будет ему, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Это те благословения, которые мы имеем во Христе. Это мы получаем от источника воды живой. Это Бог наш называется «Я буду ему Богом, а он будет мне сыном». И в 5 стихе сказано, что они будут царствовать во веки веков. В 11 стихе «Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Из 21 главы, да? Что еще нам Бог приготовил? Вот этот новый город, который тут расписан так. И, наконец, в 22 главе встреча с Агнцем. Родные мои, почему я сделала маленькое такое отступление? Это просто книги Ефесянам, которую мы с вами проходим. Кем ты был и кем ты стал? Вот это боязливые, неверные, убийцы, воры, лихаимцы, злые всякие. И кем ты стал во Христе Иисусе? А раз мы рассматриваем нашу позицию, она важна, когда на тебя клевещут. Ты же должен знать правду, а кто ты? И когда ты знаешь эту правду, она тебе дает силы, она тебе дает мужество, потому что, знаете, люди очень на самом деле слабые. Это с виду они только могут хорохориться, что они такие. А души-то такие слабые, надломленные. И вот это ободрение, которое мы можем получить от Бога, оно сильнее всего. Потому что и те, кто рядом с нами, они могут нас огорчить, того даже не желая, и обидеть. Где ты должен начерпать силы? Кто ты есть? Для самого Бога. А ты кто? И вот Бог поднимает наши крылья на высоту небес и говорит: так как я тебя избрал, как я тебя возлюбил, так тебя не любит никто. Ты дорог в моих очах. И мы с вами в прошлый раз рассматривали эту позицию в послании Ефесянам. Буквально два слова можно еще сказать по поводу, повторить, но буквально два слова. Что позиция погибших, вторая глава, это сказано «мертвые по преступлениям», первый стих, второй стих «живут по обычаям мира», третий стих «плотские похоти», «желание плоти», «помыслов», «по природе чада гнева», «мертвые по преступлениям», пятый стих. Но во Христе Иисусе, это значит теперь, кто же ты есть во Христе Иисусе? Новое творение. И в первом стихе, в первой главе очень ярко об этом сказано, что избранные в 4 стихе, благословлены в 3 всяким духовным благословением в небесах, в 4 стихе для того, чтобы были святы и непорочны пред Ним, в 5 предопределены, усыновлены, в 6 в похвалу славы благодати Господа, да? Дальше, в 7 стихе имеем прощение грехов по богатству благодати. И вот вся глава о тех благословениях, позиции нашей во Христе Иисусе. Сатана обвиняет, а надо сказать, вот я кто. Прежнее прошло. То, что он мне там это напоминает, это невозможно вычеркнуть. Оно как память, может быть, и есть, но оно не должно нести нас вот как тяжелый камень на душе, понимаете, тянуть нас вниз. Потому что Христос простил нас безоговорочно до конца, когда мы были еще грешниками. И вот что важно понять. Значит, благодать Иисуса Христа, не знаю, чьи слова, вновь зажигает те идеалы, которые были потушены по причине повторяющихся падений в пропасть греха. И именно благодаря тому, что Бог зажигает вновь, жизнь снова начинает подниматься. Как Он может зажечь вновь? Нам надо погрузиться в Слово Божие, родные мои. И то, что сказано здесь в Слове Божьем, пусть зажжет наши сердца огнем. Не случайно Павел все время обращался к церкви: «Благодать, милость и мир вам от Господа Иисуса Христа». Почему? И вот эти три позиции – благодать и милость – очень важны, если мы хотим понять до конца наше место перед Богом. И это очень важно в борьбе с сатаною, а именно в этом тема наша. Как мы можем противостать ему твердой верою? Что это значит? Это значит понять всю силу благодати. Что такое благодать? И если мы почувствуем всем сердцем и переживем эту прощающую голгофскую кровь Христа, тогда, родные мои, это и будет той самой борьбой о благодати. Значит, в Ефесянам с 1 по 3 главы Павел не случайно много говорит о благодати, потому что это благодать, 2 стих, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот эта благодать, силу которой знал хорошо Павел, этим он делится с ними, с ефесянами. Именно их предупреждает о той борьбе духовной, которая предстоит им и которая есть всегда. Но именно благодать помогает бороться с ней. Итак, мы узнаем, что благодать от Бога. В 6 стихе, в похвалу славы благодати своей, которую он облагодетельствовал нас, возлюбленным. Это в 6 стихе 1 главы. Дальше о благодати. 7 глава, 7 стих, 8 стих. Давайте мы посмотрим здесь. Значит, мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В 8 стихе, какое в преизбытке даровал Он во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем. Значит, вот эта тема благодати, вообще благодать, что такое благодать? Скажите мне, отключу вас, что такое? Так, ну расскажи про две. Я знаю только одну благодать.
Первая благодать – это дар полученное спасение. Вторая благодать – это усилие.
Так, и две можно объединить сразу в одну, да? Как Христос объединил все 10 заповедей в две, а кто-то уже потом сказал: «Люби Бога и делай, что хочешь». И все-таки... Да, вот эта благодать на две не может быть, а то мы и 3, и 5 сделаем. Есть одна благодать. Это благодать кого? Господа Иисуса Христа, который что сделал в этой благодати? Благодать – это что такое благодать? Какое-то благо, подарок какой-то необыкновенный тебе подарок дал Бог. И бесплатный, понятно. Но ценный он должен быть, а то такой бесплатный, незаслуженный, Андрюша, правильно. Высшее, да, подарок какой-то. Неземной подарок, особенный, какой ты никогда не смог бы ни приобрести, ни купить, и никто вместе взятые люди, все объединились бы, не смогли бы тебе его сделать. И если ты этим владеешь и осознаешь силу этой благодати, это тебе помогает, родные мои, устоять вот в этих падениях, в этой неуравновешенности нашей, в этом, знаете, унынии нашем. Следующее, что очень важно – но здесь тоже еще одно свидетельство, ну, в двух словах, не помешает. Тут молодая уже, если там старенькая умерла на 100 миллионах, здесь совсем другая история. И тоже, как работает сатана. С самого раннего возраста я была мишенью практически нескончаемых демонических атак, по причине которых оккультных практик, ну, так люди, знаете, молодежь оккультизмом интересуется, вот, а потом попадают в некие истории. Я помню, как только начинали мы вот еще в том здании, молодой человек пришел с Арбата, услышал на Арбате весть, походил он, может быть, месяца полтора, потом вдруг пропал. А потом он пришел. Я видела полтора месяца этого человека, может быть, больше даже. А потом он стал совершенно другой. И он поделился, куда он попал. Вот молодежь, идут они по улице, он идет. Подходят молодые ребята. А че, а как, знакомятся сейчас очень быстро. И позвали его в школу. В школе, в спортивный зал. У нас там такие тренировки проходят, просто шикарные. И молодой человек пошел. И оттуда он уже сломался до конца жизни. Что он мне рассказал? Они там как-то берутся за руки, вот этот какой-то матрас по центру, они берутся за руки и друг друга пожимают руки. И силу они таким образом принимают. Все какие-то одухотворенные, какие-то все, видно, встревоженные такие все. И он говорит, я хожу, у меня какой-то такой силы нет. Девушка подходит, а ты что такой? Ну как-то я никакую силу не чувствую. А сейчас ты, говорит, ее почувствуешь. Она его обняла, говорит, и сильно прижала, аж, говорит, кости хрустнули. И, говорит, в него что-то вошло. И, говорит, такая радость, до 6 утра не спит. Ходит по городу, радость. Пришел домой, радость, сон ушел, какой-то стал невменяемый. И, говорит, чувствую плохо. Побежал обратно в эту школу на следующее воскресенье. Ну, вы представьте, 20 лет назад. Тогда можно было что угодно везде проводить. Побежал, нашел эту девушку. Говорю, говорит, ей, не хочу уже такой радости. Что-то не то со мной. Забери это. А она, говорит, так смеется. Говорит, не, мы тут только раздаем. А обратно мы не можем взять. И он остался психически больным. Его упрятали в сумасшедший дом. Вы понимаете, смотрите, как люди думают, это все какие-то не очень серьезные вещи. Зло – это что-то такое обтекаемое, абстрактное, где-то оно существующее. Мы, верующие христиане, должны понимать, какая опасность кроется за всеми этими очень ничего, казалось бы, незначащими вещами. И как молодежь увлекают сегодня все эти темные силы. И как они вызывают, какой интерес эти темные силы у молодежи. Там энергии много, ее куда-то надо деть, им что-то хочется интересного, что-то нового. И они кидаются к слову, что горазд. Вот свидетельство этой девушки. С самого раннего возраста была мишенью практически нескончаемых демонических атак. По причине некоторых оккультных практик последователи сатаны твердо контролировали мою жизнь, и таким образом я медленно деградировала. Я думаю, что стала особенной мишенью сатаны по причине того, что он ненавидел глубокую веру в Бога моих родителей. Сатана просто наслаждается, уничтожая детей верующих родителей, проявляя свою месть. Родители верующие, так он атаку на детей. Значит, чтобы мстит вот так родителям, понимаете? И она очень правильно поняла тактику его. Несмотря на то образование, которое я получила в церкви, в 13 лет я стала алкоголичкой. В 18 лет использование химических веществ возросло до внутривенного применения наркотиков. Моя душа принадлежала множеству демонов, использующих мое тело для их выдуманных прихотей. Мои родители потратили все свои средства, чтобы найти причину моего ужасающего страха и странного поведения. После проведения энцефалограммы они пришли к правильному выводу – духовная болезнь тягчайшей формы. И чтобы сократить свой долгий рассказ, скажу, что годы моих ночных кошмаров имели грандиозный впечатляющий конец. Мои друзья-сатанисты попытались убить меня, подсыпав в апельсиновый сок очень большую дозу наркотического средства. Осознавая, что я умираю, я воззвала к Богу моих родителей за помощью. И чудом я вырвалась из рук своих друзей и попала в более безопасное место – городскую тюрьму. Через 2 недели состоялась моя изумительная встреча с Богом. И после очень шумного освобождения я приняла дар вечного спасения от Иисуса Христа. И с того самого дня Бог щедро одарил мне чудесным восстановлением и исцеляющей силой. И с каждым днем я жажду все больше и больше познаний и мудрости моего Спасителя, который поддерживает меня всегда. В своем сердце я слышу, как Дух Святой призывает меня к служению, жертвам оккультизма и демонической одержимости. То есть прекратите это. Бог не хотел, чтобы я пережила все это. Но теперь Он хочет использовать мой опыт и знания для того, чтобы бороться с врагом. И так же, как и Павел наставлял Тимофея, я считаю очень важным найти духовного лидера, который наставит меня в этом служении. Но проблема в том, что сложно найти мудрого советника, учение которого будет здравым. Те, кто видели демона за каждым деревом, также разочарованы, как и те, кто вовсе не знают о деятельности сатаны. Чтобы не было крайности, за каждым деревом тоже сатану искать не надо. Но с другой стороны, посмотрите, она посчитала эту тюрьму как благословением. И действительно, чем погибнуть, что хотели сделать с нею эти ее друзья, тюрьма оказалась спасением, там она встретилась со Христом. Значит, смотрите, сатана лишил милости этой души, но с другой стороны, Бог не лишил милости ее. Вы представляете, если бы Бог оставил до конца ее с этими друзьями, что бы было с этой девушкой, и сколько таких погибло? Но по Божьей милости, во-первых, она как все-таки она была в воскресной школе, ее родители верующие, пусть таким трудным путем, но она вырвана была из лап дьявола. Так что, родные мои, вот об этой Божьей милости, это, итак, первое, мы рассмотрели благодать в борьбе с дьяволом, осознавая это, мы, зная позицию благодати, знаем свою силу прощения. Второе, милость. Титу 3:5, давайте некоторые тексты о милости Божией, погрузимся в тексты и порадуемся, что и мы так помилованы. Послание Титу 3, глава 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но как?» Молодцы. «По своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом». Итак, спасены по Божьей милости, а не по делам. 1 Петра, 1 глава 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Итак, по милости Бог возродил нас воскресением Христа. Римлянам 12 глава, 1 стих. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Значит, мы можем видеть здесь что? Что милость Божия, она что? Мотивирует нас что делать? Служить Богу. Значит, недостаточно только милость Божия, что я помилован и на этом все. А как служим Богу? Милость Божия дает мне рычаги, милость Божия меня подталкивает что-то делать, служить Христу. В том числе служите милостью. Помилован, сам будь милосердным. Матфея 5 глава, 7 стих. Блаженны милостивые. Почему? Они будут помилованы. Если ты пережил милость Божию, тебе другому тоже тогда можно и легко проявлять милость. А если мы не проявляем милость другим, то как-то надо задать вопрос, может, я не до конца эту милость сам Божию принял? Ну и еще совсем немного. 1 Тимофею, 1 глава, с 12 по 18 стихи. «Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель, гонитель, обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Вот наша тема, что мы воины, и мы воинствуем, и враг душ человеческих не хочет, чтобы мы знали всю силу благодати, всю силу помилования, чтобы мы вообще ему не служили. А Господь здесь говорит, смотрите, «Он признал меня верным, определив на служение, и дал мне силу». Смотрите, благодать и милость дают силу. Христианство, не случайно Павел здесь употребляет это слово «сила», «дунамис», греческое слово, кстати, от него происходит динамит, взрыв. Значит, это определяется силой. Поэтому мы пришли ко Христу не просто перестать чего-то бояться, как-то решить какие-то свои проблемы. Это на своем месте. Это все будет. Но Он дает нам и позицию. Воин вообще-то не только защищается. Воин не только прячется с оружием где-то. Воин не боится, и воин выходит на бой. Но он должен быть и вооружен хорошо. Поэтому вот эта наша позиция во Христе очень важна, родные мои. И поэтому именно в послании Ефесянам Павел говорит, что мы посажены на небесах. Ну, давайте еще вот совсем последние стихи прочитаю. Текстов много, ну, последние стихи. Евреям 10 глава, 10 стих, из 14 по 22. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой». Заметьте это слово. «Сделал совершенными освящаемых». Поэтому перед Богом мы совершенны. Может быть, перед самими собой так вот мы привыкли о себе думать как-то так уничижающе, предвзято, по разным причинам. Есть у людей, у которых семь пядей во лбу, это другая крайность. Скромность – это украшение. Но вот это духовное, понимаете, бессилие, Богу такое совсем не угодно. Это духовное бессилие по причине того, что либо ты себя казнишь неверно, совершенно. Знаете нашего Алешу, вы все с ним беседовали, Алешеньку нашего драгоценного, он мне иногда письма пишет сейчас, оттуда, где он находится. Но все-таки причина. Вот тоже он себя все время казнил, наш Алешенька, вы знаете его, за многие годы. Ко всем он обращался с этой проблемой. Вот это вот недостоин. Ну, Алешенька, у тебя два высших образования. Очень многие еще тебе могли бы, я не знаю, потягаться с твоим достоинством. Вот это самобичевание, вот это я недостоин, я плохой, я такой, я сякой. Падший грешник, недостойный. И вот он, как я приду в церковь, тут все святые, а я такой плохой. Я вот сяду перед ним, говорю, Алеш, я хуже, чем ты. Приди в церковь, я вот на тебя посмотрю, какой ты хороший, мне так хорошо на сердце. Конечно, у него были там свои проблемы, но тем не менее, вот откуда вот это не понял человек всю искупляющую цену Христа. Поэтому, родные мои, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Имеем дерзновение, что входить во святилище, сказано, и освящены единократным приношением, потому что имеем великого священника над Домом Божиим. Если дьявол марширует по главной улице вашего сознания, выставляя на показ чувство вины, напомните ему, что кровь Иисуса Христа очистила вас от всех грехов. И остановите этот парад, потому что ваша вина уже давно не имеет цены. Вот, родные мои, это очень важная тема. Знаете, психологи пытаются, и всякие вот эти, кто внушением занимаются, они пытаются как-то у тебя из чувств вытащить твое вот это вот состояние, чтобы ты себя оценил, чтобы ты себя любил, чтобы ты себе по-другому относился. Бог обращается к другим рычагам. Он говорит, ничего вытаскивать оттуда не надо, ты вытащишь это на 5 минут, пока это тебе читается, вот ты вот это понимаешь, а потом силы опять нет. Бог показывает Христа, и отдал Он нам Христа, а нам в данном уроке Он хочет показать, что Его сила такова, что прощение произошло один раз и безоговорочно. И вы посажены на небесах. Для чего? Чтобы служить Ему. Здесь уже сейчас небеса. И Он освятил нас единократным приношением. И Он дает нам силу и власть быть чадами Божьими. А это все, согласитесь, поднимает наши крылья. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы окрылились. Бог нас часто через Писание и обличает. Он нас и так, когда стягает, Он знает это, любя, но Он нас и ободряет, и поднимает. Поэтому вот сегодняшний урок к тому, что если мы не имеем этой радости духовной, и еще там вот это внутри много этого мусора, непрощения, уныния, претензий к Богу, к себе, не знаю, к людям, это все говорит о неверии на самом деле. Это не говорит о твоей скромности. Некоторые думают, вот так он скромный, поэтому он сам себя бичует. Это неверие. О боязливых и неверных мы участь читали какая. Поэтому пусть Господь благословит нас, и в то же время, с другой стороны, когда мы говорим «я прощен», сатане нечего маршировать. Я прощен, и Бог меня простил один раз и навсегда, и я имею силу, я имею позицию в нем, да, то это не значит, что ты себе, а ты смотришь на себя глазами Бога. Пусть Господь благословит нас, родные. Я так думаю, что это очень ободряющий урок. Есть такое? И мы рассмотрели с вами очень важные моменты. Это, значит, благодать Господа и милость Господа, и мир Господа, который превыше всего. Они-то и помогают нам противостать всем дьявольским козням. Христу слава. Аминь.